Затем на носу буйра что-то громко щелкнуло, и вся палуба наклонилась вперед. Судно резко остановилось, и все трое соскользнули с фанеры на лед.
«Отпусти парус!» — приказал мистер Хёкстер Роберто. «Отвяжи тросы, быстро!»
Когда Роберто послушался, парус освободился и затрепетал на гике, который при этом бешено мотался взад-вперед. Ребята встали, отряхнулись и походили по льду. Местами тот был почти прозрачный, и это зрелище внушало трепет. Под ними отчетливо виднелось, как движется черная вода. Как оказалось, передние коньки и их круглое крепление полностью отошло от бруса.
«Слишком большое усилие», — сказал Хёкстер. «Еще и направление изменили».
Осмотрев повреждения, он покачал головой.
«Плохо. Починить вряд ли получится».
«Не может быть. И что же нам делать?»
«Вернемся пешком. Вот, обвейте ваши штуртросы вокруг носа. Мы его приподнимем и покатим буер на задних коньках. Это не должно быть слишком тяжело».
Они встали на лед рядом с судном и обвязали тросы так, как он сказал. Когда это было проделано, они сумели приподнять нос достаточно, чтобы можно было тащить судно за собой. Спустя некоторое время они остановились и сняли мачту, положив ее вместе с парусом и гиком на палубу. После этого брести обратно к городу было уже не так горько.
«Вот это круто!» — проговорил Роберто. «Обычно, когда с нами что-то случается, мы застреваем на месте».
Мистер Хёкстер усмехнулся.
«Это одна из причин любить буеры. Если опрокидываешься в воду, то так просто домой не вернешься. Я думаю, нам достаточно будет смастерить более крепкую раму для передних коньков, и все. Может быть, есть даже готовая сборка, которую получится просто купить и приделать на месте. Наверняка ведь сейчас по всей бухте должны быть люди, которые собирают буеры, так?»
Ребята согласились, что, вероятно, так и есть.
«Только у нас нет денег ни на какие покупки».
«Нет, есть. Дадите им золотую гинею и увидите, что тогда у них для вас найдется».
Было по-прежнему холодно, и мальчики попытались немного поторопить старика, но тот отставал, когда время от времени оглядывался по сторонам. Мальчики старались быть к этому снисходительными, но затем он совсем остановился.
«Ну что еще?» — не сдержался Роберт.
«Вот это место. Это оно. Прямо здесь».
«Что здесь за место?» — поинтересовался Стефан.
«Это здесь я встретил Германа Мелвилла. Я вижу потому, как с нашего причала видно Empire State Building».
«Так вы что, знали этого Мелвилла?»
«Нет», —
рассмеялся Хёкстер.
«Нет, хотя и был бы рад. Боюсь об заклад, это было бы очень интересно. Но он жил до меня».
«Тогда как вы его встретили?»
«То был его призрак. Столкнулся с ним точно здесь, и мы поговорили. Это, конечно, было очень впечатляюще. Жуткая такая встреча. У него прекрасный акцент, типа нью-йоркского, только слишком твердый. Может, еще с остатками голландского. Это было прямо здесь, где мы стоим. И вот так совпадение. Может, поэтому и лодка сломалась. Или потому, что я о нем сегодня говорил. Может, он все еще здесь и действует мне на голову».
Стефан и Роберто пристально смотрели на старика. Тот, глядя на них, улыбнулся.
«Ладно, ладно, идем дальше. Вы, похоже, замерзли. Я все расскажу по пути».
«Хорошая идея».
И когда они продолжали брести по льду, который на этом участке был почти весь белый, только исполосованный низкими гребнями из уплотненного снега, Хёкстер называл их застругами, старик стал рассказывать свою историю.
«Как-то ночью я плавал здесь на маленькой резиновой моторке, вроде вашей. Их тогда называли зодиаками».
«И сейчас называют».
«Рад слышать. Так вот, плавал я здесь».
«А почему вы оказались здесь ночью?»
«О, это долгая история. Расскажу как-нибудь в другой раз. Но если в общих чертах, то я плыл, чтобы забрать контрабанду».
«Круто. И что же это?»
«Что такое контрабанда или что я собирался забрать?»
«Что такое контрабанда?»
Покосившись на Роберта, уточнил Стефан.
«Ну, некоторые товары нельзя ввозить в страну без обложения налогом. Или нельзя ввозить вообще, так что если ты их как-то протащил, то это контрабанда».
«И что вы собирались забрать?» — спросил Роберто.
«Давай об этом позже поговорим», — сказал старик. Сейчас я хочу перейти к важной части о том, что я был здесь, в темноте, безлунной ночью, когда над водой поднимался туман. Счастье, что у меня тогда был навигатор, иначе я бы точно заблудился, потому что туман был ну очень уж густой. Раз или два я мельком видел Empire State, потому что тогда он тоже был освещен, но больше ничего. Я был один в этой белой черноте или черной белизне, уж не знаю. А потом в тумане кто-то возник. Он греб на большой деревянной лодке. Короткие седые волосы, длинная седая борода, которая разветвлялась на две части. Такой крупный широкогрудый старик. И греб он довольно быстро, так что даже чуть не врезался в меня, потому что когда гребешь, то, конечно, не смотришь вперед. Но в ту секунду, как я его окрикнул, он шустро повернул лодку кругом. А когда оказался ко мне кормой, сумел на меня взглянуть. И развернулся так точно и четко, что я сразу подумал, что он отличный гребец. И это, конечно, было логично.
«Почему?» «Роберто, заткнись!»
«Нет, это хороший вопрос. Он хорошо умел грести, потому что в юности был гребцом на китобойном судне. И там им приходилось гоняться за китами и гарпунить их, а потом затаскивать туши на борт. А я вам скажу, если к корме вашей лодки привязать тушу кита, то вы с каждым взмахом весла будете получать совсем малое усилие, так-то? В общем, гребцом он правда был хорошим. Потом, когда его писательская карьера застопорилась, он устроился на ту работу в доках. Вот там тоже нашлось место гребли. Герман Мелвилл, таможенный инспектор. Моя любимая книга о нем, хотя я сам, в общем-то, ее написал.
А я думал, вы говорили, что не писали ее.
Роберто! В то время говорили, что он был единственным честным таможенным инспектором на Манхэттене. А это, разумеется, было чрезвычайно опасно.
Как так?
А ты сам посуди. Когда все вокруг продавались, он представлял опасность. Он был занозой и для контрабандистов, и для остальных таможенников. Даже удивительно, что его не застрелили и не сбросили в реку. А ведь с ним в те годы чего только не приключалось. Та книга — это прежде всего детективный роман, как бы вы, наверное, сказали, или приключенческий, где одна заварушка сменяется другой. То он раскрывает заговоры, то его пытаются убить, а отбитые старые конфедературы пытаются создавать проблемы, и здесь на реке вообще много чего творится». Бывало, он выбивался из сил на своих веслах, когда корабли отступали и вставали на якорь в гавани, где ждали, пока откроются доки. Он мог прогрести отсюда до Статен-Айленда и обратно. Мог ловить контрабандистов, просто их обгоняя. Когда они шли под парусом, и ветер немного утихал, он их обгонял. Да, он был тут настоящим чемпионом по гребле.
Так что случилось, когда вы с ним встретились? Вы же тоже занимались контрабандой, верно?
«Верно. Может быть, поэтому-то он и показался. Но на самом деле в ту ночь он подплыл ко мне вплотную, наклонился через борт и внимательно так ко мне присмотрелся, а потом спросил, «Билли, это ты?»
«Кто такой? Заткнись!»
«Не знаю, но сейчас, мне кажется, он имел в виду Билли Бадда».
Примечание. Билли Бадд. Главный герой незавершенной повести Германа Мелвилла «Билли Бадд». Форс-марсовый матрос.
А когда я ответил, что нет, он вроде бы очень удивился. Даже чуть испугался и опять спросил. «Малкольм? Это мой Малкольм?» А я ответил, «Нет, я Гордон. Гордон Хокстер».
«Кто такой Малкольм?»
«Так звали его старшего сына».
«А потом что?» — не удержался Стефан.
Он посмотрел на мой зодиак и спросил. «Это что, резиновая лодка?» А я ответил, что да. А он сказал, хорошая идея, а потом, а где же твои весла? Я ответил, что выронил их за борт, и он так нахмурился, будто знал, что я солгал, потому что в моем зодиаке не было уключен. Хотя, конечно, в его время уже были пароходы, и был бой Вирджинии с монитором.
Примечание. Самое известное морское сражение гражданской войны в США.
Потом он заметил сзади мотор и спросил, что это такое, а я ответил, что это катушка для лески. Надо было мне просто сказать, что это мотор. Но он только посмотрел на меня и сказал, что дотянет меня до берега, и мне пришлось согласиться, потому что отказываться в тот момент не было смысла. Он привязал трос к утке у меня на носу и стал грести, так что я пропустил свою встречу. Но я тогда об этом не думал. Я спросил его, как вы ориентируетесь в этом тумане, потому что он сидел ко мне лицом. Он слегка улыбнулся, и это был единственный раз, когда я увидел на его лице хоть какую-то эмоцию. «О, просто знаю», — ответил. «Я знаю эту реку, вот и все. Что лунная ночь, что дождь стеной, что туман, плотный, как моя голова, набитая мыслями. Я на слух понимаю, где нахожусь. Я ощущаю дно не хуже, чем кровать, на которой сплю. Эта гавань заменила мне все океаны. Я, наконец, приспособился к своим обстоятельствам.